Мы продолжаем выпуск пятницы и переходим к другим темам. Завтра, 19 февраля, исполняется 300 лет военно-оркестровой службе России. Хотя еще при Иване Грозном в 1547 году был создан приказ Большого дворца для управления военной музыкой, служба по-настоящему оформилась при Петре I, когда были образованы оркестры первых полков Семеновского и Преображенского. Музыка полковая всегда сопровождала войска и на марше, и в сражении, и прославляя победу русского оружия на парадах и смотрах. Как сказал некогда великий полководец Александр Суворов, музыка удваивает, утраивает армию. С распущенными знаменами и громогласной музыкой взял я Исмаил. История военной музыки составит, пожалуй, не один том, а изучать ее можно по датам и эпохам. Она включает в себя и летописи оркестров, от императорского или президентского до гарнизонных. К примеру, сегодня на Северном флоте 7 оркестров, в их числе и 68-й военный оркестр штаба Краснознаменной Кольской флотилии под управлением майора Сергея Грицая. И у каждого коллектива своя знаменитая биография. Но, по большому счету, всякая история составляется из людских судеб. Военно-оркестровая служба – огромный опус, в котором каждый музыкант оставил свою нотку. Наш сегодняшний гость посвятил военной музыке 40 с лишним лет. Итак, первая труба 68-го оркестра Владимир Семко. Кстати, у моего собеседника в наступившем году сразу несколько памятных дат. Помимо юбилея службы, Владимир Иванович в апреле отметит свое 55-летие, а в июне исполнится 30 лет и 3 года с тех пор, как Владимир Семко прибыл служить в Полярный. Но обо всем по порядку, и начнем мы наш рассказ о становлении будущей первой трубы оркестра, как и положено, с самого детства, которое Владимир Иванович провел на Ставрополье.
Как всегда, колхозы были богатые, но занимались, естественно, дети, там, чтобы детям сделать какое-то увлечение. Председатель колхоза был такой любитель, у него был хороший руководитель колхоза, оркестра, и вот там был сильный духовой оркестр. И
это была музыкальная школа или оркестр?
Нет,
уже?
Это был оркестр при доме, при, ну, дом культуры, клуб. Там кадры воспитывались, смена поколений шла таким образом, что было даже 3 состава оркестра. Младшая группа, полностью оркестр, надо сказать. Это, например, до 7 класса полностью играющий духовой оркестр. А с 7 класса, ну, 10 класс свой оркестр был. Ну и, как мы говорили, старики.
Это уже взрослые.
Да, взрослые. И между собой даже такая немножко конкуренция была. Но я с 1 класса там на маленьком барабане был. Ну, мне потом понравилась труба. Где-то с 5 класса потихоньку начал заниматься на трубе. Школы музыкальной как того не было. У нас был один руководитель и по сольфеджио, и по специальности, и по музыке литературе, по нотной грамоте, все. Петр Федорович Женицкий, фронтовик, царство небесное ему, конечно. Он очень много музыкантов хороших вырастил. Вот у него я так и...
То есть труба — это был ваш выбор? Осознанно?
Да, выбор осознанно, нравилось. И так я у него вырос, так сказать, набрался азов. Потом было в Ставропольское высшее военно-командное училище связи, там был оркестр. Меня в 10 классе в школе, меня взяли то воспитанником в оркестр. И вот до армии я 2 года был воспитанником в оркестре. Это они как готовят себе кадры. Там я начал уже играть в составе военного оркестра училища и поступил в заочное музыкальное училище. И потом там было 2 года срочной службы, 2 года сверхсрочной службы.
Отметим, играть на трубе совсем непросто. Каждому духовику не помешают хорошие легкие. Многое зависит и от самого инструмента.
Надо все подобрать, ну, штук хороший. Вот если муштучок хороший попался, все начинает получаться, звук извлекается. Потом уже нарабатываешь технику, диапазон. И потом же так втягиваешься, что уже менять или променять просто нет никакого желания что-то променять.
Действительно, у каждого инструмента свой голос. Не бывает двух одинаковых.
Ну да, кажется, свой звук, да, у каждого, да, у каждого музыканта. Все играют так стройненько, все. Но здесь специфика еще, именно мундштука специфика. Ну и здесь на инструмента.
Ну, хотя сколько было инструментов?
Тут, ну, порядка 8 где-то так. Ну, именно личных, имею в виду.
Да-да-да.
Личных труп. Даже как первый инструмент приобрел, ну, еще воспитанником. У меня первый инструмент появился. Чешская труба была. Родители купили, конечно, жалел ее. Потом уже немецкую купил. И же вообще инструментов, поймите, не было там достать. Доставали только в Москве. В Москве это же, ну, начало 70-х годов. 70-й, 72-й год. Кто выезжал за границу, привозили там старые инструменты. Для нас это было счастье.
А какой инструмент самый любимый был?
Можно сказать, что этого еще нет. Все равно идет поиск. Конечно, вот ребят хорошие, там Ямахи есть. Ну, тут все с финансами связано.
То есть пока еще такой не попадался, вот чтобы прямо идеально подходил?
Наверное, и не попадется. Это, наверное, у любого музыканта спроси. Где-то есть каждый нюанс в каком-нибудь, в каждом инструменте. Там. Где-то одна нотка не строит, где-то другая в каком-то не строит.
Так мы плавно переходим к следующей знаменательной дате в жизни нашего собеседника. 33 года назад, в июне 78-го, Владимир Семко прибывает из благодатного Ставрополья на Северный флот для дальнейшего прохождения службы в Полярном.
Ошарашил, конечно, Полярный день. Коллектив небольшой. У нас в оркестре там в Ставрополе было 37 человек. Сюда приехало было 17. Это было 10 срочников. Через военкомат разрядка была, кто желает. Ну, я сюда так приехал.
Ну, то есть вы по переводу вот сами захотели на север?
Да, да, да.
Или так случилось?
Сам захотел. 20 мая была свадьба. И через 2 недели мы с молодой женой, с 2 чемоданами, приехали покорять север, так сказать. Именно хотелось на флот. Выбор, конечно, был. Был выбор на Дальний Восток и на Камчатку. Я захотелось на север, на Северный флот попасть именно вот на эскадру подводных лодок. Пусть в качестве музыканта. Вот мы приехали.
То есть тогда это был именно оркестр подплава?
Это был оркестр подплава, дирижер Анатолий Федорович Фоминенко. Оркестр базировался в Старом Дофе. До 82 года мы были в Старом Дофе, до образования Кольской флотилии. Потом у них был введен штат оркестра Кольской флотилии, а мы ушли в клуб береговой базы на подплаву свой оркестр. Ну, естественно, все мероприятия городские мы делали с водным оркестром. Эта служба так проходила. Встреча подводных лодок.
То есть тогда это действительно практиковалось. Каждую лодку встречали с оркестром.
О, вы представляете, 4 бригады было подводных лодок. Каждой лодке юбилей. Каждый день развод караулов, строевые смотры, строевые занятия. Естественно, и 7 ноября же демонстрации, подготовка к этому, 9 мая. Демонстрации были большие. Завод у нас в Полярном на площади Лунина проходили. Ну, сразу у штаба флотилии, то на площадь Лунина принесли эти демонстрации. 45 минут у нас демонстрации проходила в Полярном. Да, у нас и первая школа подшефная. Дежурство по флоту мы заменяли оркестр штаба Северного флота, когда они в отпуске. Работы было много.
Добавим. Были и зарубежные гастроли. Владимиру Ивановичу довелось побывать в составе оркестра Северного флота в английском Портсмурте в 89-м, американских Мейпорте и побратиме Мурманска Джексонвилле в 90-м. А в 2007-м оркестр флотилии принимал участие в торжествах по случаю открытия памятника легендарному крейсеру «Варяг» в Шотландии. И тогда, и сейчас походам предшествовала длительная подготовка. Все, от формы одежды до репертуара. Нельзя было ударить в грязь лицом перед вероятным противником. К примеру, есть у русских музыкантов одна отличительная черта – зазорно им на марше играть по нотам.
Это дело чести, я вообще считаю. Вот сейчас есть даже молодые музыканты, там, мы так называем, берут колдунчики, ну это как подсказочка.
То есть такое приспособление, да, такой маленький пюпитр.
Да, как маленький пюпитр. Когда были за границей, мы видели, ну это у нас воспитание такое, это все, извините, пошло еще, наверное, со времен, когда раньше мне рассказывали, да и в фильмах показывали. Музыканты же были на лошадях, так какие же там... Ну, если надо еще лошади управлять и играть, да, ну, может быть, оттуда все пошло. И потом видеть, что впереди, да, строй держать, глаз косить, чтобы была линия, чтобы в шеренгах было равнение. Ну, может быть, оттуда. Нас как приучили, еще воспитанникам в городе Ставрополе, у нас строевой репертуар был 22 вещи, 20 маршей наизусть. Встреч и гимн Советского Союза.
То есть это обязательно на память?
Не сдашь наизусть, и даже срочную службу в увольнении не идешь. Ну, я вот сейчас и молодежи учу. Выучите, ребята, выучите. Один раз выучи, хорошо запомни. Потом будешь повторять, и все так потом отложится в памяти. То, что будет, как говорится, от зубов отлетать.
То, что называют, среди ночи разбуди.
Да, и... да. Ты даже не будешь помнить, а пальчики будут сами нажимать, какие надо нотки играть. Ну, я считаю, что 15-20 маршей этот любой музыкант должен наизусть знать, как отче наш.
Следующая страничка нашего рассказа – спортивная. Многие горожане помнят, когда в Полярном проводились хоккейные матчи, посреди очередного периода, перекрывая крики болельщиков, звучал «Варяг».
Да, «Варяг» — это когда надо было поднять боевой дух нашей хоккейной дружине, да.
Ну, вы болельщик вообще по натуре?
Не, ну я вообще болельщик, да. Московская «Динамо», Александр Мальцев в свое время был мой кумир. Наверное, уже лет 40. «Динамо Москва» — моя любимая команда. Ну и здесь, когда так хоккей начал возрождаться, Владимир Александрович Черепов пошутил, «Собос трубой прилетели?» Да нет. Но пришел, и потом как-то ребята начали вокруг собираться. Так мы же начали свои кричалки. Модно же, вот, например, у фан-клубов там у всех свои кричалки, так называемые, на больших стадионах. И у нас была. Я сделал сигнальчик, все кричат «Авангард». Там свои хлопушки после определенных сигналов.
Ты что, уже руководили процессом?
Да, уже болельщики меня ждали, и даже упреки получал, когда не пришел на хоккей. Почему не было? Говорит, наши проиграли. И помню, пришел, опоздал на третий период. Проигрывали 4-1, а выиграли 5-4. Так мне руку пожимали, как будто я голову забил. Говорит, труба помогла, мы выиграли.
То есть уже как талисман были.
Да, было дело.
Что тут скажешь, военная музыка способна воодушевить, привести к победе и ледовую дружину. А мы продолжаем. Сегодня Владимир Симко – военный пенсионер, но его труба по-прежнему звучит в военном оркестре. Правда, сожалеет Владимир Иванович, передать ее пока некому.
Сын был, ну там все в школе учился. Папа, дай я сыграю. Или на, возьми, сыграй. Сейчас внук так же бегает. Разве это так просто? Вот они думают, что взять, сыграть. Ну, он подержал, попробовал. А как там извлечь звук? Ну, покажешь ему. Они попробуют. Ну, там, сын, я хочу научиться. Но это надо очень терпение большое и усидчивость, чтобы что-то пришло. Нет, к сожалению, никто не пошел. Там вы сами видите, что сейчас духовая музыка, как везде, оптимизация, сокращение. Ну,
но все-таки без духовой музыки-то скучно.
Да, да все. Слушай, этот диск, достаешь любой диск, свои или старые записи, или ключи. Я даже в машине у меня всегда с собой. Есть всегда духовая музыка. Марш прощания славянки у меня всегда может прозвучать даже в машине, потому что я всегда с собой вожу.
Ну вот все-таки, насколько я знаю, один из внуков все-таки пошел по музыкальной части. Правда, по вокальной части.
Да, немножко, да.
Давайте мы его представим. Внук зовут Павел.
Да, внук Павел Кирьякин, да. Занимается музыкальной в детской школе искусств у нас. В Лузгинонина Александровна по вокалу. Уже 4 класс.
Как случилось, что он пошел туда? Родители настояли? Или, может быть, дед? Нет, или сам захотел?
Нет, я предложил. Говорю, надо. Все же, чтобы для общего какого-то самосовершенства. Надо чем-то еще заниматься, кроме школы, там, спорт, само собой. Уже 4 класс, знаете как, уже самомнение появляется.
То есть уже даже спорит с дедом.
Ну да, и типа, что лучше, спорт или музыка? Я говорю, Паша, и то хорошо. Там вокал, а здесь лыжи. Я говорю, можно все, если не простывать, и хорошо и на лыжах бегать, и можно прекрасно заниматься вокалом. Ну, сейчас уже идет мутация, видно голоса, сейчас уже взрослеет. Нина Александровна говорит, ну ничего, говорит, кажется, что-то вылепим, что-то слепим. Ну, пока занимается, ходит с удовольствием, я этому рад.
Вот такой наш герой, военный музыкант Владимир Семко. Кстати, даже в день юбилея службы оркестр, скорее всего, будет репетировать. Ведь впереди День защитника Отечества, праздничный концерт в Доме офицеров и торжественное построение, где без военных музыкантов никак не обойтись. К слову, сегодня в нашем сюжете звучали фрагменты Диксиленда в исполнении 68-го оркестра. Тромбон Александр Новик, саксофон Дмитрий Горягин и труба Владимир Семко.